«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сенат США утвердил Джона Тефта послом Соединенных Штатов России. Решение принято по результатам прошедшего в четверг голосования. За кандидатуру Тефта проголосовал весь Сенатский комитет по внешней политике. Джон Тефт заменит на своем посту Майкла Макфола, который ушел в отставку в феврале. 64-летний Тефт – бывший посол США на Украине, в Литве и в Грузии. Во второй половине 80-х и в начале 90-х он занимал пост заместителя главы дипмиссии США в Москве. Москва уже дала понять, что даст агреман для работы Тефта в России. Помощник президента Путина и бывший посол в США Юрий Ушаков назвал его дипломатом высокого калибра. Тефт говорит на 6 языках – английском, русском, итальянском, литовском, иврите и французском. В Москву он отправится вместе со своей супругой Мариеллой, медиком по профессии, которая сопровождала его повсюду во время многолетней дипломатической карьеры. О том, каковы задачи нового посла США в Москве, мы сегодня поговорим с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. И у нас на прямой телефонной связи со студией Сергей Григорианц, правозащитник, основатель правозащитного фонда «Гласность». Григорий Павлович, мы в такой же передаче обсуждали с вами перспективы посла Майкла Макфола. Как вы считаете, почему он не до конца выполнил свою миссию?
Не оправдал ожиданий посол Майкл Макфол, ожиданий, прежде всего, российской общественности в целом. Я не только либералов в данном случае имею в виду. Мы помним, какие это были ожидания. То есть Майкл Макфол в представлении российского общественного мнения был специалистом по цветным революциям. Более того, он, опять же, в представлении общественного мнения российского был специалистом по России. То есть практически Джон Тефт является тем же самым специалистом, и обе этих позиции совпадают. Тем не менее, ожидания по Макфолу не оправдались абсолютно. То есть был такой, ну, если можно сказать, бесславный конец его посольской карьеры в России. То есть никаких цветных революций не было. Ничего с Россией такого существенного не произошло за время его посольской деятельности. Может быть, поэтому сейчас действительно настоящий специалист по России сюда направляется, настоящий специалист по так называемым цветным революциям. Тем не менее, с учетом вот этого опыта предыдущего посла Макфола, можно сказать, что ситуация будет развиваться сама по себе, она не будет такой страшной. Да, работал действительно Джон Тефт и в Литве, в Грузии работал. Кстати, вы назвали 6 языков, которыми он владеет. Да, ну он бы мог еще и грузинский выучить, раз он активно интересуется страной пребывания. Вот чем характерен именно Тефт как специалист. Он не так называемый паркетный дипломат, он активно интересуется страной, в которой он работает, а не доверяет только каким-то экспертным оценкам или каким-то выводам, которые делают его помощники. То есть поэтому я и удивлен, что он вот грузинский язык не выучил, украинский не выучил, а русский он знает, поэтому здесь ему будет работать комфортно, ему будет спокойнее, тем более, что Россия выписала ему так называемый агреман. Россия поступила, на мой взгляд, абсолютно правильно. Она не стала верить никаким слухам. Она увидела, посмотрела, что да, действительно, Соединенные Штаты Америки предлагают специалиста на должность посла в России и сделал правильный, осознанный шаг. Поэтому я думаю, что с Тефтом России будет работать намного легче. Министерству иностранных дел, в целом президенту Российской Федерации. То есть я думаю, что Тефт, как умный человек, как профессиональный дипломат и как, в конце концов, человек с опытом, ему 64 года, если я не ошибаюсь, он не будет допускать тех ошибок, которые с самого начала своей посольской деятельности допустил Макфол.
Вопрос Сергею Ивановичу Григорианцу. Добрый вечер, Сергей Иванович. Вот, судя по вашему опыту, какое значение имеет личность посла Белого дома, посланника в столице Советского Союза, а затем и России? Добрый вечер, вам слово, Сергей Иванович.
Добрый вечер. Я, чаще всего очень большое значение в Советский Союз и в Россию, как правило, не назначались технические послы. То есть послы только как чиновники Госдепартамента. Как правило, это были люди со своими идеями. Я не вполне согласен с тем, что сейчас прозвучало, я думаю, что Россия очень много потеряла из-за отставки Майкла Макфола. Я не видел его в этот раз ни разу в Москве за то время, что он был послом, но я знаю его много лет. Это был довольно редкий сейчас уже в Соединенных Штатах человек, который искренне любил Россию и очень хотел ей помочь. Другое дело, что он встретился с ситуацией, которую он не смог преодолеть. Но это вина не его, а то положение, в которое его поставило российское руководство. У Тефта все будет существенно проще. У него достаточно много действительно опыта и скептицизма по отношению к России. У него нет тех надежд, которые возлагал Майкл Макфол. Да и само положение изменилось за это время еще к худшему. На самом деле сейчас мы примерно в том положении, в котором был Андропов в 84 году. Сперва агрессия в Афганистане, которая очень быстро показала свою нереализуемость. В общем, ни разу русские войска не контролировали больше 17% территории Афганистана. Андропов суетился, пытался исправить свою ошибку. В 82 году осенью, перед предсказанной им смертью Брежнева, носился по странам народной демократии в надежде найти хоть какого-нибудь посредника в переговорах. Объяснял всем, что на Советском Союзе скоро изменится власть. То есть Брежнев вот-вот умрет, и новое руководство готово будет вывести войска из Афганистана, лишь бы хоть кто-нибудь пошел ему навстречу. Трудно сказать, пробовали ли что-нибудь сделать лидеры Венгрии, Чехословакии, ГДР, но так или иначе желающих не нашлось. И после этого был Боинг, и, наверное, нами сейчас мало осознается, что вот наши представления о том, что перестройка по Андропову была бы лучше, была бы другой, чем у Горбачева, а в то же время Горбачев — это человек Андропова, и понятно, что руководимый Чебриковым и Крючковым он делал то, что осталось наследство от Андропова долгое время. И тем не менее, именно Боинг, именно ощущение того, не ощущение, а уверенность в том, что Советский Союз ожидает изоляция, которую он выдержать не может, что он не может противостоять всему миру, не может ничего сделать с Першингами-2. А ведь сейчас правда сказав, что речь не идет о холодной войне, но президент Обама напомнил, что что Россия нарушила соглашение по уничтожению ракет малой и средней дальности. То есть подобные ракеты опять могут появиться на наших границах. То есть все, к чему пришел Путин, повторяет самую худшую ситуацию, которая была у Андропова и которая кончилась уничтожением Советского Союза, кроме того, что у Андропова были какие-то надежды, и у Советского Союза было большое влияние в Европе, и прокоммунистические движения гигантские, общественные, а у России ничего в мире нет. Ну, может быть, кроме КГБ.
Спасибо, Сергей Иванович. Давайте послушаем Владимира Огрызко, бывшего министра иностранных дел Украины, который считает, что Тефт – один из лучших знатоков постсоветского пространства.
Ну, Джон Тефт – один из наиболее опытных и знающих американских дипломатов, которые проработали долгое время на постсоветском, или как его правильно назвать, постсовковом пространстве, поэтому очень хорошо ориентируется в реалиях этого пространства. Который, собственно, и до того работал в многих странах, по крайней мере, в Грузии, в Литве, в Украине, знает ситуацию, наверное, как никто другой. Ну, человек с таким опытом, я думаю, что хорошо понимает тенденции, которые сегодня происходят на этом пространстве.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Вы согласны с Сергеем Ивановичем, что Москва и Вашингтон отброшены практически ко временам холодной войны где-то на 30 лет назад?
Да, вот сейчас накануне назначения Джона Тефта ситуация, может быть, так и выглядела в глазах мирового общественного мнения. И по существу она так выглядела. Так вот, наверное, Джон Тефт на фоне осознания нами того, где находится эта ситуация, как раз и направляется в Россию для того, чтобы исправить эту ситуацию. Потому что, на мой взгляд, Соединенные Штаты Америки, Вашингтон отдают себе отчет в том, что дальше эту ситуацию загонять нельзя. Это противопоказано для самих Соединенных Штатов Америки. И именно поэтому востребованы на такой ключевой, серьезной должности, как должность посла Соединенных Штатов в России, специалисты уровня Джона Тефта. Никаких цветных революций в России не будет. Это все обывательское мнение, на мой взгляд, что он едет якобы сюда какую-то цветную революцию осуществлять. Да, так совпало, что в Грузии он работал, и там произошли события в Южной Осетии, война вот эта известная, пятидневная. То же самое произошло, примерно те же самые события произошли на Украине, ну, там уже не война, а вот все, что связано с подготовкой Евромайдана, что тоже приписывается Тефту, мы должны понимать, что в России аналогичные события, которые можно назвать словосочетанием «цветная революция», произошли задолго до событий в Грузии, на Украине и во время его посольской деятельности в Литве, в данном случае Джона Тефта, в 1991 году. Все это впервые на постсоветском пространстве произошло в России. Никакого отношения Джон Тефт к этим событиям не имел. Поэтому его задача, как раз прямо противоположной, на мой взгляд, является выправить все то, что было до 2014 года, потому что ситуация невозможная сейчас для взаимоотношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в глобальном контексте. И Соединенные Штаты Америки, и Российская Федерация дальше не могут загонять эту ситуацию в тупик. Именно поэтому, как я уже сказал, нужны вот такие специалисты. Да, я понимаю, что мое мнение расходится с общим мнением, но я бы не смотрел на ситуацию вот так тупо, как это сегодня называется. Здесь все намного серьезнее. И я думаю, что Джон Тефт здесь как раз внесет свой определенный вклад, даже тот, который от него сегодня никто не ожидает.
Вопрос Сергея Григорьянца. Насколько распространено вот такое обывательское мнение, что посольство США, как правило, в стране враждебной является таким, что ли, штабом всех оппозиционных сил. Мы помним, что во время событий в 1956 году в Будапеште вот кардинал Минценти, один из главарей восстания, спрятался в посольстве США. И вот до сих пор нашисты русские преследовали правозащитников, которые ходили на приемы в американское посольство с вопросом, о чем вы там договариваетесь, за сколько продали Россию или Курильские острова, как вы помните. Вот вы разделяете это мнение или вы его опровергаете, Сергей Иванович?
Ну, как раз то, что только что вполне грамотно было названо обывательскими мнениями, но, к несчастью, являются не обывательскими, а правительственными и пропагандистскими. И, как вы понимаете, и нашисты тоже берутся не с улицы и кормятся. В том-то и дело, что то, что господин Тефт точно никаких оранжевых революций в России устраивать не будет и не сможет, действительно вполне очевидно. Но вот совершенно не очевидно, что ему удастся реально улучшить эти отношения, потому что отъезд Макфола был не в результате того, что он готовил оранжевую революцию в Москве, а в результате того, что он не смог добиться того улучшения отношений между нашими странами, на которое надеялся и которого искренне хотел. И насколько удачной в этом смысле, более нейтральной, насколько я понимаю, господин Тефт не так эмоционален, как Майкл Макфол, но тем не менее все же зависеть результаты его деятельности, боюсь, что будут не от его здравого смысла.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О задачах нового посла США в Москве говорим с нашими гостями.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем задачи нового посла США в Москве. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, если я себе воображаю, так сказать, великую шахматную доску по Бжезинскому, то новый посол, так же, как и старый Макфол, по-моему, это офицеры в этой шахматной игре. Кто там черный, кто белый, я затрудняюсь сказать. Но, по-моему, сейчас война идет похуже, чем холодная, потому что сейчас идет самая ожесточенная война экономическая, она объявлена России. И мне кажется, что цели Запада остаются примерно такими же, как они были примерно и 1000 лет назад. Только тогда это назывался Орден Меченосцев, Тевтонский и так далее и тому подобное. И Литва с литовским языком. По-моему, Запад хочет продвинуться геополитически. Господин Огрызко, вашим землям, черноземам и вашему замечательному народу угрожает, конечно, большая опасность, лучше бы вы оставались независимы. И Россия большая опасность угрожает. Потому что когда Кэтрин Эштон сказала, что ну тогда соглашение об ассоциации подпишет другой президент Украины, и это случилось, то господин Тефт будет менять нашего Владимира Владимировича Путина любыми средствами, не стесняясь ни с чем. Поэтому мы в таком тяжелом положении, и не надо тут разводить какие-то такие наивные рассуждения о демократии, справедливости и так далее. Она тогда справедливость и демократия, когда в мире тишина и покой. А когда дерутся за земли предприятия и гибнут люди на востоке Украины самым таким трагическим образом, и на это смотрят, и потирают руки, и падает самолет, конечно, случайно, без злого помысла. Но мне, честно говоря, в таком мире жить страшновато. Спасибо за внимание.
Спасибо, Петр. Давайте послушаем Владимира Огрызко, вашего заочного оппонента, бывшего министра иностранных дел Украины. Он напоминает, что ключевые решения в отношениях между странами принимает отнюдь не посол.
Ну, зависит, конечно, от ситуации, которая складывается в отношениях между этими державами. Можно быть блестящим дипломатом, но если отношения испорчены, то вряд ли даже такие высококлассные специалисты могут этому посодействовать. В конце концов, дипломаты, они проводники политики, а не те, кто могут ее создавать. Они могут подкорректировать, могут предложить интересные идеи, но если основная линия идет в минус, то никакие плюсы тут дипломатические не сработают. Это вы, пожалуйста, спрашивайте в Государственном департаменте. Я думаю, что они там очень четко это сформулировали уже.
Вопрос к Григорию Трофимчуку. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-американских отношений вот после этого круга санкций, который вчера совершил полный, что ли, оборот?
Отношения находятся в наивысшей точке напряжения. Они могут и дальше ухудшаться, но дальнейшее ухудшение будет идти во вред. Это надо четко понимать. Не только Российской Федерации, не только постсоветскому пространству, но и Соединенным Штатам Америки, но и международной стабильности в целом. Я думаю, что именно поэтому вот такой, как я уже говорил, неформальный, не паркетный дипломат, как Джон Тефт, и посылается в Россию, и Россия с этим согласна. То есть он лично должен изучить ситуацию, потому что если Америка не будет понимать, Вашингтон не будет понимать, что же происходит сегодня внутри России, то он не поймет, что в целом происходит на евразийском пространстве. А это уже чревато не только обрушением самого евразийского пространства или каких-то евразийских новых организаций, а в целом дестабилизацией глобальной обстановки, что непосредственно отразится на интересах, на безопасности Соединенных Штатов Америки. Я думаю, вот здесь в вопросе нашего слушателя, зрителя, прозвучало известное название книги Бжезинского «Великая шахматная доска». Я в свое время написал 7 лет назад как бы такой ответ своеобразный, русский ответ на эту книгу «Русские шашки». И там я как раз написал, и сегодня этот вопрос стоит со всей остротой, а кого себе в партнеры выберет Вашингтон или Пекин, или Москву, пусть даже Москву, Россию, вот в таком в виде сырьевого придатка. Тем не менее, надо учитывать, что это огромный сырьевой придаток, и он до сих пор и все чаще влияет на судьбы мира. Или вместе координировать свои действия Вашингтону с Москвой и Пекином, или с кем-то одним. То есть, вот мне кажется, до сих пор Соединенные Штаты Америки к какому-то решению для себя не пришли. От ответа на этот вопрос зависит ближайшее будущее, тем более вся стратегия долгосрочная Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что сейчас с помощью... Конечно, Джон Тефт один в одиночку не даст ответа на этот глобальный вопрос, но с помощью таких специалистов, как Тефт, Вашингтон для себя старается получить этот ответ. Без ответа на этот вопрос для себя, пока он его не получил, он не будет, Вашингтон и Соединенные Штаты Америки, и НАТО, и Запад в целом, активизировать свои действия по дестабилизации, обрушению, как многим кажется, постсоветского пространства. Должно быть понимание, а выгодно ли это Соединенным Штатам Америки. Поэтому, возвращаясь к началу вашего вопроса, я могу сказать так, что сейчас отношения зашли вот в тот тупик, в ту точку, где дальше двигаться уже вот в потьмах абсолютно невозможно. Нужно понимать, куда ты идешь, активизируя ту или иную негативную ситуацию на постсоветском пространстве. Я бы, кстати, отказался уже от этого словосочетания, это многие уже предлагали, постсоветское пространство, которое Бразауском в свое время было предложено, антисоветское пространство. Сегодня все против коммунистов, против большевиков, включая Россию. Сегодня мы слышали, какая оценка была дана первым лицом Российской Федерации тем силам, которые способствовали поражению России в Первой мировой войне. То есть вот это антисоветское пространство, оно куда-то движется, и Западу надо понимать, куда именно оно движется и куда оно придет с помощью тех же США, если они будут активно вмешиваться в эту ситуацию. Очень сложная задача на этом фоне у Джона Тефта.
Вопрос Сергею Ивановичу Григорьянцу. Как вы считаете, могут ли санкции зайти еще дальше после той черты, которую уже они достигли на сегодняшний день?
Ну, конечно, санкции на самом деле... Ведь пока я помню, это те же самые разговоры, которые были в 80-м году. О том, как благодаря тому, что американцы перестали нам продавать пшеницу, мы возродим свое сельское хозяйство, и как для нас все это не имеет никакого значения, и так далее, и так далее. И как мы все украдем, и как мы все купим у других. На самом деле, я не согласен с тем, что у Соединенных Штатов есть выбор между Китаем и Россией. Россия Соединенным Штатам не нужна, даже в качестве сырьевого придатка. Россия демонстрирует раз за разом, что она представляет опасность. И вот это вот наиболее существенно. Именно на это реагируют и Соединенные Штаты, и страны Европы. И если мы по-прежнему... будем продолжать это делать, никакого другого выхода у них не будет. А мы по-прежнему отправляем танки через границу с Украиной. И я думаю, что, к сожалению, даже такой разумный посол, как Тефт, в этой ситуации ничего не сможет сделать, не потому, что он не может, не потому, что Соединенные Штаты этого не хотят. Они действительно совершенно не хотят, и действительно опасность, исходящая от, ну вот как сейчас было сказано, евразийского пространства, вот это вот то, что нужно им в самую последнюю очередь, чего они не хотят ни в коем случае. Но, к сожалению, это не зависит ни от посла, ни от Соединенных Штатов. А вот то, с чего я начал, у Андропова был запасной вариант сделать вид, что в России... создается совершенно новый демократический режим, сделать вид, что в России появляется новый лидер, с которым, как Тэтчер сказала, можно разговаривать, и который ей просто данные ему в КГБ показал секретные карты нападения на Великобританию, еще даже не будучи никем. Будучи секретарем ЦК. Так что... А у Путина, если называть вещи своими именами, ничего за душой нет. У него есть возможность только вот запугивать до тех пор, ну вот в надежде, ну вот как палестинцы. Да, согласиться на мирный договор и украсть израильского лейтенанта.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, вот тут правильно сказали, там, что он представляет опасность. Вот после самолета, вот и Европа, и Америка, наконец-то, долго они закрывали глаза на все художества. Ну, как майор Каддафи там, да, вот был такой, ну, это полковник, правда. Вот. И думали, что все это как-то со временем сгладится, что, в общем, что-то тут будет происходить. Но уже сейчас, когда произошло все, и когда уже власть полностью укрепилась, вертикаль жестко действует, и эта уже вертикаль достает до 10 тысяч метров своим боком, непонятно через каких людей, что это была за спецоперация, и кого они там хотели подставить, и для каких целей, будет довольно трудно. Но дело не в этом. Дело в том, что у этих людей, которых, так сказать, вот уже мозги заплыли от нефтегазовых денег так и от воровства безумного до такой степени, что власть им отдавать уже никак нельзя, они готовы на все. Они, так сказать, на радость всем, как говорится, на горе всем буржуям, мировой пожар раздули, так, мировой пожар в крови. И православный Господи, там писал великий поэт, благослови, тут без Бога-то никак, без нашего православного не обойдется. Так вот вы мне скажите, пожалуйста, ведь если меняются послы, это меняется политика. Действительно, все поняли, что современная Россия представляет огромную опасность для всего мира. Причем у нее никаких, можно сказать, партнеров, кроме Ирана. Вот с кем на войне? Ну, Северная Корея, вряд ли там она будет, вот этот союз, будет вступать для того, чтобы... А ведь война уже началась, не холодная, она идет в Европе. И продолжается, и каждый день останавливать он ее не собирается. Что будем делать-то, господа?
Спасибо, Александр Николаевич. Давайте дадим слово для ответа Григорию Трофимчуку.
А именно по той причине, что война уже началась, Соединенным Штатам Америки нужен четкий ответ по поводу того, а как же им действовать дальше. Ситуация после падения самолета малазийского, которому вот сейчас в вопросе столько внимания было уделено, она не такая плоская, однозначная. То есть кто-то считал, что ровно через 100 лет после прецедента, который, из-за которого началась Первая мировая война, и самолет вот этот малазийский станет определенным толчком для начала Третьей мировой войны. Да, США сделали официальное заявление, Госдепартамент США по этому поводу сделал официальное заявление, но пока ситуация дальше не развивается. То есть то значение, которое, как предполагалось, Соединенные Штаты Америки сделают, используя эту ситуацию, этот прецедент, не буду применять термин провокация, то значение, которое придавалось этому, не появилось на практике. То есть США заявили об этом, как бы ситуацию озвучили и начали дальше заниматься санкциями. Что из себя представляют санкции? То есть это не тупое, опять же, не прямолинейное давление России, то есть заранее объявляется Вашингтоном, что будет сделано. Потом некоторое время, достаточно продолжительный срок проходит до того, как постепенно эти санкции начинают обретать какие-то практические очертания. Причем затрагиваются олигархи, так называемые в России, в первую очередь за счет этих санкций. Поэтому если бы, допустим, руководство Российской Федерации заявило, то есть сделало нестандартный абсолютно информационный политический ход, заявило, это я просто как предположение делаю в качестве иллюстрации, что да, какие-то вопросы есть вот к так называемым олигархам, как они нажили свое имущество, как сейчас выглядит их состояние, на какой основе и почему они его получили. Тогда бы, соответственно, российское общество полностью консолидировалось под действующую власть. Поэтому сейчас все зависит от того, как поведет себя высшая российская власть. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что произошло с Крымом. Виновата даже не Российская Федерация, а ситуация, в которой оказалась Российская Федерация на фоне вот такого размазанного состояния украинской власти. Это не произошло в тот момент, когда на Украине, в Киеве была крепкая власть, и вдруг Россия заняла какую-то часть территории действующего вполне здорового государства под названием Украина. Поэтому говорить можно все, что угодно со стороны США, что да, или каким-то образом дать понять, что Россия какую-то агрессию осуществила. На самом деле США понимают, что агрессии нет, что Россия была загнана в угол. И теперь я даже не исключаю такой ситуации, что вот в течение какого-то промежутка времени США примут решение один на один с Россией. Я не говорю о том, чтобы разделить Украину, как в свое время СССР и Германия делили Польшу, но какое-то решение, близкое к этому формату, может быть принято после анализа ТЭФТа, после консультаций, которые будут сделаны в ближайшее время между США и Российской Федерацией.
Как вы считаете, вопрос Сергея Ивановича Григорьянцева, может ли ТЭФТ остаться на этом посту и после вероятного, ну, вернее, точного уже ухода Обамы, но вероятного ухода и демократов из Белого дома?
Нет, я говорю не об этом, понимаете? Я говорю о том, что, знаете, я много лет провел в советских тюрьмах. И вот все убийцы всегда говорят одно и то же. Да он сам выпросил. Вот то, что мы сейчас услышали, это вот, ну да, Украина сама вот выпросила, подставилась. Вот как же было не отхватить Крым? Мы же были вынуждены захватить Крым. И вот это та логика, с которой современный европейский и американский мир смириться не может. Они действительно, и они не будут делить Украину с помощью посла ТЭФТа между Россией и Соединенными Штатами. Это не нужно ставить там Россию, поставить вместо Советского Союза можно, но ставить Соединенные Штаты вместо Гитлера не надо. Это другая психология. И то, что наши политические деятели действительно реально этого не понимают, то, что они говорят, это, по-видимому, убежденно, даже не для нас с вами. Вот это вот ужасно, и это именно то, что и загоняет и Россию, и весь остальной мир в угол.
Давайте, да, дадим слово Григорию Павловичу Трофимчуку.
Хотел бы уточнить вот по поводу реплики Сергея Ивановича. Возможно, он меня не так понял. Ни в коей мере нельзя ставить на одну доску сегодняшние Соединенные Штаты Америки и так называемый Третий Рейх в середине прошлого века. За время в ходе, в течение Первой мировой войны, Второй мировой войны, при всем негативном отношении в целом Советского Союза, может быть, более ранних каких-то наших форматов, Российской империи, то есть на всем протяжении последних 100 лет, при всем негативном отношении россиян к Соединенным Штатам Америки, тем не менее Соединенные Штаты Америки всегда были в нашем союзном лагере. Вот это ключевой момент. И возникает вопрос теперь в исторической перспективе, в ближайшей, а выйдут ли США вот на фоне сегодняшней ситуации в ближайшем будущем из этого своего исторического сегмента, своей исторической роли по отношению к России. Неважно, как она называется в тот или иной момент. Сегодня Российская Федерация, вчера СССР, или 100 лет назад Российская империя. Мы почему-то всегда готовы дружить с немцами. Но немцы на нас всегда нападали, не в прошлом веке только два раза. Уничтожили десятки миллионов русских людей, россиян в целом. И тем не менее мы к ним тянемся. Это говорит о том, это ставит перед нами ключевой вопрос. То есть немцы вот в третий раз за 100 лет, вот в рамках Третьей мировой войны на нас нападут или они будут нашими союзниками. И тот же самый вопрос мы должны поставить в отношении Соединенных Штатов Америки. Это тоже один из ключевых вопросов, на которые мы сегодня сами для себя должны получить ответ. При всем негативном по соцопросам отношении сегодняшним россиян, русских людей к деятельности Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, Соединенные Штаты Америки не убивали десятки миллионов русских людей. Ну, просто по факту.
Слушаем вопрос из Ульяновска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр. Я хотел бы узнать у украинской стороны, не кажется ли им, что ситуация очень похожа на то, что происходит в Палестине. И причем именно палестинской стороны выступает Российская Федерация.
Спасибо, да, Александр. Но у нас на прямой связи нет сейчас украинского дипломата, но есть мнение Владимира Огрызко, бывшего министра иностранных дел Украины. Так он не связывает назначение ТЭФТа с российско-украинским конфликтом.
Не связывал бы назначение посла США в Россию с агрессией России против Украины. Это разные, по-моему, вещи. Вот тут вопросы решаются на наивысшем политическом уровне, поэтому я не думаю, что нужно провести какие-то параллели. А то, что он будет информировать свою столицу о реальной ситуации в Москве, то в этом я ни на секунду не сомневаюсь.
Слово Сергею Ивановичу Григорьянцу.
Ну да, но только русские тянутся к немцам, потому что немцы создали в России словари, создали русскую грамматику, создали существенную часть русской культуры и цивилизации. Немцы и русские, враждовавшие, как и поляки и русские, но тем не менее близкие, родственные народы, а Соединенные Штаты просто дальше. И дело совершенно не в том, и не надо стравливать русских с немцами, и никто на Россию не нападет. Разница между Россией и Соединенными Штатами, и Германией, и Францией, и Англией в том, что это богатые страны. Богатые страны, которые совершенно не желают ни на кого нападать, потому что они хотят сохранить свое богатство и свою безоблачную жизнь. И именно поэтому они столько времени терпели все, что происходило и исходило из России. А теперь больше терпеть не могут. На нас они нападать не будут ни при какой погоде, как они не хотели и никаких санкций, потому что, конечно, для них это тоже потеря. И, конечно, для них это проблема.
Давайте послушаем вопрос Станислава, радиослушателя из Москвы.
Здрасте.
Добрый вечер.
Я считаю, что против Путина должны принять санкции не только США, но и другие страны тоже. И я тогда считаю, что Путин либо пойдет на диалог, либо его жизнь заставит уйти в отставку. И еще такой нюанс. Вот. Сегодня был репортаж по ТВЦ по поводу 75-летия ВДНХ. В интервью дал Сергей Собянин. И он начал расхваливать Сталина. Я считаю, что это ни в какие ворота не лезет. Спасибо.
Спасибо. Но не только США санкции ввели, но и Евросоюз. Вот мы с этого начинали нашу передачу. А слово для ответа даю Григорию Павловичу Трофимчуку.
Да, вот именно по той причине, о чем сказал Сергей Иванович, что США и Россия, это я уже от себя добавлю, находятся в разных полушариях. Именно поэтому и появляется основа для глобального взаимодействия у этих двух стран. Ну, просто еще и по той причине, что после разрушения Советского Союза, развала, Российская Федерация остается такой же огромной страной, которая является по сути и по факту совершенно отдельным полюсом на земном шаре, политическим полюсом. Пик наших советско-американских тогда взаимоотношений, сейчас их можно назвать российско-американскими, приходился на 75-й год. говорят о том, что якобы тогда вовсю полыхала холодная война. Нет, как раз вот тогда взаимодействие двух наших стран вышли, вот по сравнению с сегодняшним уровнем падения, тогда был пик нашего взаимодействия. Союз Аполлон, программа, мы очень широко взаимодействовали друг с другом. Тогда еще не было никакого Европейского Союза. И тогда вот эта ситуация устраивала всех, включая страны старой Европы, включая Восточную Европу, Польшу, Чехословакию и так далее. Вот если бы сейчас мир к подобному формату подошел, это бы тоже устраивало всех. Кстати, Соединенные Штаты Америки – это рыночная страна с историей, которая много сотен лет насчитывает, экономическая. Она деньги любит считать. Поэтому бесконечно кормить Европейский Союз со своими требованиями несоразмерными. Вот территория небольшая достаточно, экономические, политические требования огромные. США долго кормить Евросоюз не будут. Поэтому появляется основа, вот по всем этим причинам, о которых я сказал, политическим, экономическим, для совершенно других взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Только здесь уже все зависит от того, как и Российская Федерация, и особенно народ русский, российский, себя поведет в этой ситуации.
Вопрос Сергею Ивановичу Григорианцу. Сергей Иванович, вот вы как ценитель прекрасного, как вы считаете, вернутся ли времена, когда будут востребованы такие послы, каким был Аверал Гарриман, который спас коллекцию импрессионистов, которую Сталин чуть было не разбазарил? И вот тогда были наиболее доверительные отношения между Москвой и Вашингтоном.
Аверал Гарриман действительно... Это было не столько спасение, сколько он не мог обидеть Сталина, и поэтому вынужден был принять в подарок шедевр Ван Гога «Ночное кафе» с бильярдом. Но, будучи приличным человеком, в отличие от Иосифа Виссарионовича, подарил его в музее Тео Ван Гога в Голландии. Будут ли такие времена? Это очень трудно сказать. Вы знаете, те времена ведь были основаны на чудовищном количестве иллюзий. Лет 15 назад были обнародованы доклады Госдепартамента президенту Рузвельту. Там, в частности, говорилось о том, что необходимо помогать голубю Сталину, который изо всех сил, из последних сил, борется с ястребами Молотовым и Ворошиловым. Во времена Гарримана невероятно велико было влияние КГБ в Соединенных Штатах, что и позволило, в общем, не просто в краже атомных секретов, дело в гигантском в этот период влиянии, которое было и в Европе. Но о европейском мы знаем, а об американском мы стараемся не упоминать. И Гарриман и Рузвельт были под очень значительным влиянием и дезинформацией. Вот, и поэтому и это едва не кончилось, если бы Сталин не подох, то он-то ожидал, он готовил Третью мировую войну с водородной бомбой. Он уже сообщил, что мы в течение нескольких лет будем сильнее лагеря капитализма, и именно этим мы и должны воспользоваться. То есть, понимаете, это мнимая сначала дружба, а потом противостояние, но все равно были на самом деле основаны на подготовке агрессии. И самое важное сейчас. Вот господин Трофимчук сначала говорил о выборе между Китаем и Россией для Соединенных Штатов, а теперь между Европой и Россией. А на самом деле никто ничего не хочет выбирать. И Европу не содержат Соединенные Штаты ни в коей мере. Все хотят мирно жить. Мирно жить так, чтобы никто не захватывал чужих территорий, никто не отправлял танки на чужие территории, никто не угрожал прямо ядерной войной, как это мы слышали в Москве не так давно. Все хотят именно этого.
Ну что ж, вот может быть это и будет шагом на пути к этому, слово Григория Павловича.
Да, вот что касается мирной жизни, то вот сегодня масса бывших советских людей и даже сегодняшних россиян, которые не видели, ну в силу просто своего возраста Советского Союза и там не жили, с удовольствием листают журналы, смотрят фильмы времен Брежнева. Я Сталина исключаю вот из этого списка, времен Брежнева, его 18-летнего руководства и Хрущева. И именно в эти времена, да, там были, конечно, не только плюсы, но и минусы во взаимоотношении Москвы и Вашингтона, но именно эти времена, когда сотрудничала Москва, та Москва с тем Вашингтоном, сегодня все россияне, многие россияне воспринимают с теплотой. Я уж не буду говорить о таких общеизвестных фактах, когда Никсон дарил машины Брежневу, когда Хрущев ездил перенимать, если так можно выразиться, опыт сельскохозяйственного производства в Америке, что-то свое мы тогда показывали, какие-то свои наработки. Но именно эти 28 лет давали миру стабильность. Вот мы должны сегодня это вспомнить, вспоминая Сталина, я еще раз подчеркиваю.
Да, встреча на Эльбе,
мы должны вспомнить и вот это тоже. И понять, сделать для себя вывод, поставить перед собой вопрос, а почему это произошло, и почему потом, когда ухудшились отношения, особенно сегодня, пик этого падения между Вашингтоном и Москвой, мы с такой теплотой вспоминаем те времена, и хотим ли мы снова увидеть эти времена, и что для этого нам необходимо сделать, и что для этого в своем узком секторе может сделать новый посол Соединенных Штатов Америки Джон Тефт?
Да, но можно вспомнить и времена Ельцина, когда Джон Тефт как раз работал вторым человеком в посольстве, когда мы передали секреты вот этой системы прослушивания уникальной. Это был шаг доброй воли, признак доверия между двумя странами.
Да, и причем Бакатин... он же не сам получил эти данные, ему передали. То есть здесь Америка не виновата ни в коей мере.
Вы имеете в виду Бакатина?
Да, я имею в виду Бакатина.
Да, там же была уникальная система, которая подзаряжалась от дождя, окислялись контакты, и она практически как вечный двигатель работала, эта система
прослушки. Поэтому, если Россия недовольна вот передачей этих данных, она должна адресовать свое недовольство Бакатину или Горбачеву, а Америке уже во вторую, в третью очередь.
Да, очевидно, вопрос Сергея Григорьянца, очевидно, следует и России сменить посла в Вашингтоне. Как вы считаете, Сергей Иванович?
Ну, я думаю, что дело не в замене послов. Я думаю, что дело в изменении политики. И я думаю, что тем не менее проблема в том, чтобы Россия не строила чужих посольств, нашпигованных подслушивающими установками. Понимаете, США, кстати говоря, Бакатин ни в чем не виноват. Ему устный приказ об этом дал Ельцин. Но устный. И, может быть, это, кстати говоря, была просто ловушка генералов КГБ для того, чтобы избавиться от Бакатина. Единственного человека, который пытался как-то привести Комитет государственной безопасности в рамки нормальной государственной организации, служащей народу, а не самой себе. Вот, но у нас вот совершенно как-то смещен диапазон представлений о том, как должны строиться отношения между народами.
Да, это, к сожалению, именно так, Сергей Иванович. Я думаю, мы будем продолжать эту тему. Напомню, что сегодня мы говорили о том, какова задача нового посла США в Москве Джона Тефта, которого накануне утвердил Комитет Сената по международным делам. В нашей передаче участвовали политолог Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, а на прямой связи со студией был Сергей Григорьянц, правозащитник, основатель правозащитного фонда «Гласность». На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.